Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В Шотландии люди готовы грабить за виски, за алкоголь. И у нас в магазинах, где продают алкоголь, есть решетки, не только в витринах, но внутри магазинов тоже. И там есть люди, которые защищают магазины просто ужасающими мордами.
Подробнее о шотландском виске, скотче, в рубрике «Красное сухое» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Миша из Буэнос-Айреса. Передача Ирины Колесниковой. Миша – это выдающийся украинский скульптор Михаил Грицюк. Он вернулся на Украину из Аргентины в 1955 году. Умер в 1979.
Но я здесь, можно сказать, что она делится на две половины. Одна половина жизни – это прожита в Аргентине. Это моя юность. Вторая половина жизни здесь.
Друзья называли его Миша из Буэнос-Айреса. Еще в 1937 году семья волынских крестьян Грицюков выехала в Аргентину в поисках лучшей жизни. А в 1955 году по соглашению правительств Советского Союза и Аргентины многие репатрианты вернулись на родину. Среди них был и 25-летний Мигель, будущий украинский скульптор Михаил Грицюк. Мой собеседник – кинорежиссер Анатолий Сырых, автор фильма о Михаиле Грицюке «Не плачь по мне, Аргентина».
Это когда мы делали фильм о Григории Гавриленко, а Гавриленко – художник. Это все из круга шестидесятников. А в центре был Параджанов. И вокруг него были художники, артисты, музыканты. И в кругу вот этой орбиты, вокруг этого ядра параджановского, и был Михаил Грицюк. То есть тогда вот как-то вот они объединялись в эти самые плеяды, как в свое время еще сказал Валентин Васильевич Сильвестров, композитор, который тоже был знакомый, сказать, дружил с Параджановым. С Параджановым, я думаю, дружить нельзя было. Дружба с ним, да, была, я думаю, не такая простая. Мне рассказывала Наталья Александровна Грицюк, вдова скульптора, что когда вот уже в последний приезд Параджанова в Киев, и зная, что Грицюк тяжело болен, он даже не то чтобы там зашел навестить своего бывшего друга, он даже ему не позвонил, и Грицюк сидел и плакал. Плакал от боли своей физической и от обиды, потому что он очень любил этого человека, благоговейно к нему относился. Даже вот есть в воспоминаниях фрагменты из писем Параджанова из зоны, где он пишет, что получил от Грицюка сало, а он ему всегда посылал какое-то по-грицюковски сделанное сало с лавровым листом, что-то такое вот, ему в лагерь. Та музыкальная шкатулка и музыкальный автомат, который там работает, это все, опять-таки же, вина того же Параджанова, это со слов Натальи Александровны, вдовы Грицюка. Он всех заражал своей любовью вот к этому собирательству антиквара, старины. Дальше это сейчас все это стоит сумасшедшие деньги. Это уже целая, так сказать, индустрия появилась, вот создание всех этих магазинов антикварных. А в то время это же можно было за копейки купить. И вот музыкальный этот полифон, который у нас в фильме, она рассказывала, как мы его под дождем тащили, он ни в один трамвай, ни в одну машину не влезал, и мы его перли с собой, купили, но он, правда, не работал. Потом его уже после смерти Грицюка кто-то из народных левшей, умельцев, запустил этот автомат, а он так интересно работал, там есть такая щель, нужно опустить туда металлический рубль. То есть, ну, он стоял где-то в какой-то чайной там или в каком-то кабаке, и Грицюк говорил, что будут к нам приходить в гости и будут туда опускать, и автомат будет у нас играть музыку. А что привлекало, вот я и говорю, это поразило именно то время, в котором я и сам остался. и которого до сих пор пытаюсь как-то вытащить на экран и рассказать о том времени.
Ну, а какие скульптуры, вот чем они вас поразили?
Ну, скульптуры, чем они отличаются, как и чем отличается вообще все искусство того времени, то можно взять фильмы того времени, 60-х годов, и сегодняшнее кино, они же совершенно другие. Когда я еще разговаривал с одним из оставшихся троих вот скульпторов, там был, значит, Анатолий Фуженко, Михаил Грицюк, Юлий Синкевич. Это вот три соавтора, создателя вот этого памятника, Тарасу Шевченко, который был поставлен на юбилей, значит, Шевченко в 64-м году в Москве. И что интересно, то есть меня всегда поражает вот это фантастические какие-то в этих переплетениях совпадения дат. И в 64-м году Параджанов в Аргентине, в Мар-дель-Плата, получает «За тени забытых предков». По-моему, он «Южный крест» назывался, эту премию. Но, опять-таки же, вторую, потому что первая не была присуждена. И здесь же эта троица наша, Грицюк, Фуженко и Синкевич, получают тоже вторую премию, потому что первая не была присуждена. И дело в том, что вот тут в фильме мелькает фотография, но Мар-дель-Плата – это курортное место такое в Аргентине, где он, Грицюк, на натуре рисует пейзаж, стоит возле мольберта. И Синкевич мне рассказал такую историю. То есть они вместе учились в мастерской скульптора Лысенко. И он говорит, до института он не знал, что скульптура бывает рельефная, вот такая вот, объемная, а бывает гладкая. Но вот сейчас вы же заметили, да? Гладкая скульптура везде и повсюду. И главное, что все сидят. Сейчас все почему-то сидят, все гладкие, все гиперреалистичные, внешне должно быть сходство, да, на скамеечке или за столиком, чтобы было место, чтобы любой проходящий мог сесть там, обняться, сфотографироваться, как недавно он в Твери, памятник этому бандитскому певцу, этому Михаилу Кругу, он тоже с гитарой, любой бандит может присесть, ну, в принципе, это сейчас и бандитское отношение к скульпторам у государства, хотя оно всегда было такое потребительское. Так вот, очень четко сказал Леонид Васильевич Череватенко, он написал книгу, альбом о Грицюке, и вот там я прочитал у него определение скульптуры Грицюка, его формы, она, говорит, похожа на застывшую лаву. Когда начинал я фильм делать о Грицюке, я весь ушел вообще в Аргентину. Я достаю из Америки, там через знакомых мне присылают компакт-диски того же Карлоса Гарделя. То есть то, что могло быть в то время, быть увиденным, услышанным, прочитанным Грицюком Картасара. Потом он перелопатил всего Борхеса. И потом появились какие-то ассоциации, что вот 55-й год, Борхес в это время слепнет, в это время он на корабле едет сюда, Грицюк. Вот этот пацан, 55-й год, он возвращается в Советский Союз. Борхес слепнет и изучает азбуку Брайля, и думаю, Грицюк, он скульптор тоже, как вот этот ослепший писатель, у него даже есть такая новелла, которая называется «Слепой», где он говорит, слепой он лучший мир понимает, потому что он пальцами все это, и он как бог начинает все это лепить, создавать, думаю, работа скульптора же похожа с работой слепого, то есть начинает все это ощупывать, вот этот мир. Есть даже вот такая скульптура у него, «Роза Чили». Ее купил, слава богу, скульптор. Она в частной коллекции скульптора-коллекционера Александра Брея находится. У него же находится и портрет Пастернака. Но слава богу, что есть какие-то коллекционеры, которые понимают, что это такое, и хоть могут каким-то таким способом, если государству это не надо, спасти хоть какую-то часть скульптуры, потому что они стоят в этой пристройке, они портятся. «Роза Чили». И там, когда вот, к сожалению, уже умерший оператор Виктор Шувалов, с которым мы снимали этот фильм, он чуть камеру не выронил из рук, когда он снимал, он сказал, о ужас, что это за Освенцим? То есть, и там вот такая женщина с опавшей грудью и с торчащими ребрами прижимает к груди вот эту золотую розу. Я думаю, что это «Роза Чили» он придумал, поскольку, я говорю, опять-таки, для конъюнктурного прохождения, она ни к Чили никакого отношения, мне так кажется, не имеет. Вот тогда он придумал название, а я не знаю, что это. Он говорит, мои монстры. Он же их монстрами называл. Грицюк.
Анатолий Дмитриевич, у вас в фильме потрясающий кадр, скульптура Грицюка, «Прометей», памятник. Возле одноименного кинотеатра, и эта площадка огорожена колючей проволокой. Это Припять. И очень такая печальная метафора, еще и потому, что эта скульптура посвящена Параджанову.
В одной из книг Параджанова «Письма из зоны» я прочитал, что вот он пишет Лили Брик, посылая ей фотографии работ Грицюка. Это я там сам читаю своим голосом.
Дорогие Лилия Юрьевна и Василий Абгарович, посылаю вам фото с работ моих друзей Михаила Грицюка и Юли Косинкевича. Грицюк открывает открытые миры, но талантливо. И персонажи сенсационные. Пастернак, Ростропович, Достоевский и я в образе Прометея. 26 июня 1976 года.
Сейчас эта скульптура, они ее перетащили из Припяти, она сейчас стоит возле атомной. Она сейчас ближе еще к атомной. То есть вот скульптура живет.
Сергеевич Параджанов как раз в эти годы не снимал. Была пауза после киевских фресок. И вот представьте, как это выглядело со стороны, допустим, обывателей здесь живших. Приезжает сюда на Дашавскую «Чайка» студии Довженко. Выходит в белом плаще Сергеевич Параджанов, открывает багажник, и они вдвоем с Грицюком начинают лопатами выгружать песок, привезенный в «Чайке» в багажник. Но такое могли только они учить. Почему? Мише нужен был песок просто. Сергеевич узнал и говорит, так я тебе привезу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Миша из Буэнос-Айреса».
Вообще мне его жизнь представляется как какая-то авантюра, потому что если он один из семьи вернулся в 55-м году, вернулся, чтобы жить на родине и прежде всего, чтобы стать скульптором. Потрясающе. И он оставил же там любимую девушку. Вы изучали эту переписку с Адриеной?
Да. Здесь сам трагизм вот этих 60-х годов, он хотел уехать в Аргентину, к Адриане, да. Но что там было вокруг? Его даже таскали в КГБ.
Почему? А не было разочарования от той жизни, с которой он здесь столкнулся?
Вот здесь фрагменты, где он проклинает весь этот строй, только за то, что он не может выехать, что его не отпускают, и только. А всего остального, то есть быть художником, ему там в Аргентине быть не дано. Все его друзья никто скульптором не стали. В крайнем случае все стали какими-то государственными чиновниками. А он хотел быть художником и скульптором, только была ему нужна она. Но потом, когда появилась Наталья, эта боль постепенно, так сказать, отошла. Ну, слава богу, он сохранил эти все письма, и сохранил Наталью Александровну. Все-таки письма он хранил всю жизнь. Да, вот фрагмент.
Это из переписки Михаила Грицюка с Адрианой Мартинес Дальке, которая впоследствии стала писательницей.
23.10.56 год. «Адриана, все мои мечты, все мои надежды возвратиться к тебе, все то, что я строил в своих мечтах, терпит крах. Хотят все уничтожить, понимаешь, мне запретили выезд. Я не хозяин своих поступков, не разрешают мне строить личную жизнь по своему усмотрению. Одним словом, я не принадлежу себе, и это ужасно, Адриана. Передо мной закрываются все двери. Никто не хочет выслушать меня. И эта борьба, я вижу, становится все труднее и труднее и ведет в никуда. Вначале мне казалось, что это временное явление, и что со временем что-то изменится, и я терпел Адриана, но сейчас вижу, что это вечно, и ничто никогда не изменится. Это настоящий ад. Только здесь, в этой стране, я понял, что такое страдание и что такое жизнь. Я здесь многое увидел. Самое главное – это несправедливость Адриана, обман и подлость чиновников. И теперь у меня в груди только ненависть. Сейчас я не могу ничего конкретно сказать. Но жди меня, Адриана, и я вернусь. Но когда – не знаю. Адриана, я ошибся тогда, когда не взял от жизни то, что она мне дарила. Я пустился в авантюру. Сейчас я плачу об этом здесь. Сегодня я знаю, что продал свою свободу за идею. Сейчас, Адриана, я чувствую, что меня покидают силы. Я не могу больше продолжать борьбу против всего этого. Хотел бы, чтобы твои письма были такие, как и прежде, и тогда надежда моя возродится заново. Я буду вновь стремиться к жизни, жить и ждать, ждать и жить». Меня потрясло, насколько она просто большая умница, я просто в нее тоже влюбился, в эту самую Адриану. Вот это вот письмо Натальи.
Там это уже она. Письмо Адрианы к жене.
Да, уже к жене. Это уже письмо после смерти, после того, как она сама овдовела. Буэнос-Айрес, 20.07.88 год. Между мной и Мигелем, я его называю Мигелем до сих пор, между мной и Мигелем таким образом образовался очень большой вакуум. И вот эта самая пропасть явилась причиной появления 73 писем за такой короткий срок, который я до сих пор храню. Ну, сколько? Ей было 17 лет, то есть 55-й год. Где-то в течение года, или года с небольшим, были написаны эти 73 письма. Вот что она пишет. «Из них я не передаю те, которые лично касаются наших отношений. Передаю только те, где речь идет о формировании человека в искусстве и человека, который, независимо от трудностей, в новом обществе сумел найти правильный жизненный путь». Ну, тут, может быть, некоторые слова звучат сейчас высокопарно, но тогда так думали. Адриана пишет. «Его страдальческое желание возвратиться в Аргентину – это, очевидно, идеализация. Идеализация иммигранта, идеализация того рая, который для него утерян, не понимая, что рай он моделировал своими собственными руками. Идеализация. Я очень часто повторяю это слово, перечитывая письма Мигеля. Письма любви, и вижу в нем того Мигеля, который с грустью покидал порт Буэнос-Айреса, вплоть до того Михаила, каким он стал, кем он должен был стать, на любых меридианах, потому что дано нам Богом. А мы только воплощаем это в действительность трудом и упорством. Письмо оно заканчивает такими вот словами. Своим упорством он доказал, что он художник. И это меня радует, несмотря на то, что одновременно мне очень больно смотреть в зеркало жизни, видеть в нем старческое отражение женщины, она пишет о себе, которая не боролась для того, чтобы изменить ее. Вот за свою слабость мне больно. Как и больны мне справедливые слова Натальи Грицюк, которая написала мне: «Он помнил вас до самой смерти».
Вспоминает Наталья Грицюк, жена Михаила Грицюка.
Я была из русской диаспоры. Родилась в Иране, выросла там. А Мишенька был из украинской диаспоры, в Аргентине. Ну, Миша любил хохметь по этому поводу, моего происхождения песенского. И он часто пускал такую байку, что он был в Тегеране и выкупил меня из какого-то гарема одного султана. Это как-то наши друзья поехали в Дечеров, в село под Киевом. Там у нас хатка, Миша купил хатку, причем выбирал самую старенькую. И только под соломой, потому что эта хатка напоминала ему его детство в селе Посека. Он же родился в Польше, в Люблинской области.
Невероятная энергия и жизнелюбие притягивало сюда так много разных и интересных людей, что стол практически всегда был накрыт. Те, кто уже знал, что это такое лето Грицюк и улица Дашавская, те заранее предчувствовали и готовились к тому, что здесь будет. Из Аргентины вывез много впечатлений Грицюк, но еще и вывез уникальную совершенно штуку – рецепт асадо. Покупали килограммов 40 телятин, и он, вдохновенно, как настоящий художник, готовил ее вот здесь же, вот, на открытом пространстве для людей. Столько было здесь режиссеров, художников, музыкантов, которые, в принципе, никогда столько мяса не съедали. По килограмму говядины легко, с восторгом уходило с красным вином и овощами. Не было никогда разговоров о бытовых вещах, о подробностях каких-то там чисто житейских. Нет, а вот ощущения художника всегда связывали его с Аргентиной. Когда он начинал вспоминать какие-то аргентинские истории, он становился тем самым Мишей из Буэнос-Айреса.
Когда кто-то чихал, говорил так вот по-аргентински: «Салют, динеро, амор». Здоровье, деньги, а потом уже любовь.
В том, что он сам еще рассказывал, что у них в семье вообще-то долгожителей не было. Это у них такая наследственная болезнь, болезнь почек. И он знал, что он рано умрет. Хотя, я думаю, как всякий нормальный человек, он цеплялся за жизнь всем зубами. Даже будучи больным, он же перед смертью купил себе там несколько мешков этого гипса, 2 куска мрамора, 50 рубашек себе купил. Ну, я так понял, почему 50 рубашек. Ему же через 2 недели должно было исполниться 50 лет. Ну, наверное, получил за какого-то очередного Ленина деньги. Он купил себе туфли, жена его нашла эти туфли в коробке, новенькие, но в то время достать какую-то импортную обувь. Чешские были, если помните, была такая фабрика «Цебо». Он купил и спрятал в мастерской, она нашла коробку с этими туфлями. Он, наверное, хотел на 50-летие туфли одеть новые. То есть он готовился, он собирался жить, он умирать не собирался. У него были замыслы, у него есть наброски «Христос», там, «Пиета». У него есть рисунки «Мастер и Маргарита». Он хотел делать скульптуру такую. Кстати, он же был знаком с нашим великим хирургом Николаем Амосовым, скульптуру которого делал. И Амосов сам ему категорически отсоветовал, вы, говорит, не делайте здесь операцию, что я все сделаю, устрою, то есть договорюсь, вы поедете в Москву. Ну, как-то так получилось, что то ли приступ был какой-то безотлагательный, что ему сделали эту операцию, сделали неудачно, и он умер.
Михаил Грицюк умер в 1979 году.
Лепил Амосова статуры. Он приходил несколько раз к Вишеньке в мастерскую. И когда он, значит, вылепил его, он говорит: «Наташа, ужас, а вдруг он ему не понравится? Он уже такой монстр». И он поднес эту работу в комиссию к очередной выставке. И, конечно, когда Миша пришел с этим Амосовым, он сказал: «Ты что, с ума сошел?» Говорит: «Мы никогда эту работу не примем. Мы знаем крутой характер Амосова. И не дай Господь, мы выставим такую работу, как твоя, говорит, этого монстра. Так нас, говорит, он разнесет весь союз художников и прочее, прочее». Я помню, Миша пришел даже под мухом, с ним бывала детка. Он говорит: «Не приняли работу, говорит, ты понимаешь, вот это ужас». И тогда я впервые проявила такую, знаете, волю, характер, позвонила прямо Николаю Михайловичу. Я говорю: «Николай Михайлович, вот эти так. Вот вы позировали моему Мишеньке, но работу на выставку не принимают. Боятся вас. Потому что если вы придете, увидите работу, и работа вам не понравится, то боятся, что там будет целый скандал». Он посмеялся, говорит: «Не надо, я сам поговорю, мне работа эта очень нравится, и пускай эту работу выставляют». И после того, как согласия Амосова, эту работу выставили. А потом он как-то сказал, так шутя, говорит: «Хорошо было бы эту работу выставить там, вот в институте моем, чтобы после смерти меня тоже там боялись, мои коллеги меня боялись».
При жизни, когда мы делали последнюю выставку его, посол Аргентины сказал такую сакраментальную фразу, очень напугавшую чиновников местных: «Если в Киеве не нужны работы Грицюка, то Буэнос-Айрес с удовольствием их заберет и сделает для них музей специально».
Ни Буэнос-Айрес, querido, cuando yo te vuelvo a ver. No habrá más pena ni olvido.
Часто, когда я говорю своими друзьями, я им все говорю, что период этой жизни моей прожитой в Буэнос-Айрес, такое впечатление, что его где-то никогда не было. Но все равно это было прекрасно.
Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Миша из Буэнос-Айреса». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Радио «Антология современной русской поэзии» Андрей Родионов. Он родился в 1971 году, автор десятка книг, лауреат престижных литературных премий.
Я увидел в Норильске город старый, фантастически страшный город древний, под черной скалою, под пылью ржавой, брошенный город, где воздух вредный. Мне показалось, я в разрушенном Питере, даже вспомнил слова «Петербургу быть пусту». Передо мной была точная копия здания Эрмитажа, но выбиты стекла и не горят нигде люстры. Это не письменно, это устно, так говорил мне Творец, мой мучитель. Дальше ржавая, пустая консервная улица и белая полярная ночь. Учтите, должно быть, в Норильске работали архитекторы, которых арестовали в Ленинграде. Должно быть, это были люди из тех, которые сохраняют чувство юмора в глаза смерти, глядя. Должно быть, начальство хотело жить во дворце. Наверное, здесь и балы, и приемы бывали, а я варюсь в этом вашем каменном холодце, как анимационный робот Валли. О чем бы вы хотели со мной поговорить? Я только что приехал с мемориала. Там ветер, снег, с трудом можно закурить. Всю ночь ездят желтые самосвалы. Я гуляю всю ночь. Ночь белеет не зря. Я вспоминаю книгу местного журналиста о норильских природных богатствах, из которой неясно, где здесь были лагеря. Я вспоминаю фильм Бондарчука по Стругацким. Из этого фильма ясно, что в космосе у нас есть друг. Когда я окончательно сопьюсь, он поставит мне капельницу. Потерпи пока, говорят мне Стругацкие и Бондарчук, пока подземные ископаемые еще откапываются. Но у меня улыбка страшная и злая, и во рту у меня зубы, словно улицы старого Норильска. Я пою сквозь встречный ветер, и вам кажется, что лаю о последней, последней войне Третьей Римской.
Андрей Родионов в рубрике «Радиоантология современной русской поэзии». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Российские корейцы» – герои передачи, которую подготовила Маша Ряховская.
Сегодня российские корейцы – это островная вселенная. Они живут на Кубани, в Казахстане и Средней Азии, в Калининграде и на Сахалине. Один из самых многолюдных островов этой вселенной – это московская диаспора. Мое путешествие в мир российских корейцев началось с вечера в Доме дружбы, где встречались московские корейцы и московские казахи. Печальные обстоятельства перемещения корейцев в Казахстан не помешали им по-настоящему дружественно отнестись к казахам. Признания в любви в этот вечер звучали не только из уст обнимающихся, но и со сцены.
Корейцы показали в Казахстане, в частности, непроизведенными специалистами в области производства чеснока и лука. Оказывается, эти продукты в нашем раньше плановом хозяйстве совхозом, колхозом как-то не планировалось. Легче было чеснок завозить в Советский Союз из Египта.
Терпеливо отсидев официальную часть, все поспешили на фуршет, где должно было происходить настоящее общение.
Это песня на стихи Абая. Это наш философ, писатель, мыслитель. Называется «Каламкас» по имени девушки. Соскучился я по тебе, Каламкас.
Корейские вкусности смели мгновенно, а потом делились друг с другом впечатлениями. Заслуженная артистка России Ларионова Людмила Константиновна была потрясена пирогами, которые испекла Ганна Пак.
Нетрадиционные, они не имеют корочки, они белые, как будто бы кажется, что тесто клёклое. Оказывается, они такие пышные, такие какие-то, ну, необыкновенно нежный вкус теста.
Thank you.
Супруги Октябрина Харитоновна Хан и Сенгер Николаевич Хван встретились в Казахстане, куда их привезли в грязных теплушках под охраной.
Отец мой был директором корейской единственной школы города Хабаровска. Он был учителем русского языка и водил с русского языка на корейский и обратно многие литературные произведения. Но где-то 15 сентября ночью пришли работники НКВД, заявили, что они ищут японское оружие и все, что свидетельствует о том, что здесь имеется агент японской агентуры. Что всем криминировалось, всем корейцам, проживавшим в нашем дворе. И этой же ночью его забрали. Нас было пятеро, старшее было 17, самое младшее было 1,5 месяца. Я не знаю, представляете ли вы, что значит ехать больше месяца в этих товарных вагонах, где наверху только виднеющееся небо в этом окошечке и наглухо закрывавшаяся дверь. Сопровождали этот состав работники НКВД. Каждая семья имела свою парашу. Сколько поумирало детей, сколько поумирало стариков.
Их по дороге прям хоронили?
По дороге. Их не хоронили, а их оставляли.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу о российских корейцах.
Михаил Николаевич Пак – первый председатель Всесоюзной ассоциации советских корейцев, заслуженный профессор МГУ, директор Международного центра корееведения Московского университета.
Корейцы поселились на территории России после того, как Приамурский край стал владением России, как известно. Только по Пекинскому трактату 1860 года Приморье вошло в состав России. Это значит, что возникла непосредственная граница между Россией и Кореей. Правда, граница там, я не знаю, несколько километров, десятка-полтора километров, не больше, по реке Туманган, отделяющей Северную Корею от России. Я лично отношусь как раз к потомкам тех корейцев, которые поселились первыми на русской земле. Мой дед и его родственники все переплыли через чуть ли не покрытую шугою реку Туманган в 1869 году. Это был год страшного голода в Северной Корее. Впервые дипломатические отношения между Россией и Кореей установлены только в 1884 году. К тому времени, когда уже десятки тысяч корейских крестьян поселились на русской земле.
Расскажите о вашем деде.
Ну, он по-русски Харитон Иванович Хиджу. Я считал дворянином корейским, янбаном. Любил одеваться в шелковый халат, с посохом. Трубку курил. Он был зажиточным до Первой мировой войны. У него даже наемная рабочая сила была. А потом он продал свое хозяйство, и там какие-то финансовые перемены, царские деньги потеряли силу, он разорился. Я уже в совершенно бедняцкой семье родился. Это был действительно настоящий патриарх, который держал семейный порядок не только в семье, но и во всей округе среди всех родственников. Поэтому, например, ребятишки при появлении моего деда убегали, чтобы не попасться ни в глаза и не получить какой-нибудь подзатыльник. Умер он 80 лет, но был здоровый, ни одного порченного зуба. Говорил, что вы ведь про нас. Вы же все дохлое племя, он говорил. В молодости он прыгал через 3 коров. Ну, такой эпизод, он, когда пошел на другую сторону, на корейскую сторону, ходили через Китай. Вот выручал своего родственника и за ним поехал по просьбе там родных. Попал в плен к рабовладельцам китайским. Китайскому шахтовладельцу, который держал рабскую силу для использования на добыче каменного угля. И однажды они решили бежать из рабства, а за ним погоня. Двое вооруженных этих китайцев. И вот до самой смерти дед не мог простить своему родственнику. С 2 вооруженными охранниками пришлось расправиться одному моему деду. Одного разоружил и пришиб, а другого привязал к дереву. Вот этот эпизод он рассказывал до конца жизни. И, может быть, мне повезло, что был такой грозный и необыкновенный дед.
А бабушка кроткая была, наоборот?
Да, но у нее совершенно другое богатство. Необыкновенная память и знание вот примеров классической китайской и корейской литературы.
Вот вы говорите, она дворянка, да, была?
Да. Ну, к моменту разорения было 14 крепостных.
Бабушка не привезла в Россию с собой какого-нибудь веера, который в девичестве, ну, или что-нибудь, что напоминало ей о молодости, о ее счастливой? Ну,
я могу сказать о трагической роли корейского свадебного комода моей матери. Вот тот комод, который сбоку открывается, который обит железом, орнаментом со всех сторон и украшен знаком плодородия. Вы знаете, буддийский знак плодородия по форме напоминает свастику. Вот поводом для ареста моего отца был этот комод. Живший по соседству в доме офицер-политрук в НКВД донес, что эти корейцы сочувствуют фашистам.
О какой судьбе для вас мечтал дед?
Он хотел, чтобы мы все были образцовыми корейцами-конфуцианцами в духе старинных традиций. Но эти традиции уже ломались в условиях новой жизни. И поэтому были конфликтные ситуации в семье, в отношениях между, например, моим старшим братом, комсомольцем, 20-22 года и дедом. Он кончил школу и уехал. В Москву уехал, был рабочим на обувной фабрике «Феникс». Он был в армии, после армии был принят в военную академию в Ленинграде, в военно-техническую академию. После окончания академии командного факультета он служил в Ярославле. Потом его самого посадили в 1938 году, приговорили к смертной казни, которую заменили потом 10-летним лагерным заключением. Он был 10 лет в лагерях в Норильске. Ну, потом его перевели на вольно-наемный состав. По специальности инженером в Норильске был. Реабилитировали в 1956 году только.
Представьте, продуктовый рынок «Динамо», мороз, толпы румяных покупателей, нагруженных как ослики, с двумя сумками в каждой руке. К корейским шедеврам относятся с некоторым недоверием. Вы откуда приехали?
Из Ташкента.
Ну, скажите, теперь, что у вас тут как называется? В корейский, может быть, не сможете, но тогда объясните.
Ну, вот самое вот такое, это морковча. Это уже все и москвичи знают, и все знают.
Морковча?
Морковка, заправлена по-корейски. Будем пробовать что-нибудь? Кальмарчики, шампиньоны, баклажаны морковка.
Даем пробовать, пожалуйста.
Пробовать будет? Баклажан трех видов у нас. Маринованный, жареный, сате.
Берите, все даем пробовать, пожалуйста. Что желаете?
Баклажаны вот четырех видов. Маринованный, жареный. Есть вот такой вот сате с орехами. Вот такой сате с кунжутными зернами. Кальмары должны 2 минуты поставить теплее. А так они очень вкусные.
Я их подержу во рту.
Во рту подержу?
Дай сюда.
Сейчас.
И на это что такое? Вот это вот.
Это шампиньоны. Шампиньоны, редька. Это рыба. Рыба называется хе.
А сырье-то вы откуда берете?
Здесь покупаем.
Все сами покупаете?
Если, например, такие вот китайские грибы есть черные, вот древесные. Бамбук. Вот эти вот вещи мы покупаем. Ну, корейцы все знают, где их покупать. Там определенные есть места.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу о российских корейцах. Рассказывает московский писатель Анатолий Ким.
Когда-то мой дед перешел через русскую границу. У него была семья в Корее. Ну, значит, перешел границу и хотел получить землю в России. Но деду ничего не досталось, потому что к тому времени уже все свободные земли разобрали. Потом уже была построена железная дорога, и уже стали возить русских крестьян. И вот мой дед, вот этот, который перешел границу, он был записан в родословной книге нашего рода, о чем я не знал, пока не съездил первый раз в Корею. А пришли ко мне в гостиницу такие почтенные господа, принесли вот тома родословной книги, которые писались с 8 века. Первым человеком был записан один из королей эпохи Силла, который царствовал 1000 лет назад, течение тысячи лет. То есть 2000 лет назад начался их правление. Прямой мой предок. Он был из рода королей. При последнем короле он был начальником королевской стражи. То есть королем был кто-то там другой из этого же рода. А мой пращур был начальником королевской стражи. Но случился переворот дворцовый. Мой пращур должен был быть сразу же казнен. Он, значит, бежал. Бежал на край света. А край света это был как раз возле, да, границы России.
Анатолий Андреевич, у меня осталось такое впечатление, что вы так плохо знаете свою корейскую диаспору. С корейцами-то общаетесь? Корейцев-то вообще любите?
Ну, милая моя, вся моя родня корейцы и все мои предки корейцы. В молодости я как-то этого не чувствовал. Почти 30 там с лишним лет в Москве я прожил, как говорится, без корейского общества. Конечно, человеческую душу формирует слово. Вот. Я, естественно, думаю на русском языке. Оказывается, в человеке еще есть колоссальные глубины, которые уже связаны с подсознанием человека, с его генетическими какими-то ощущениями и с чувствами. И вот благодаря поездке в Корею я увидел корейские чувства, связанные с корейским ландшафтом, с корейским светом небес. Но благодаря своему ментальному прошлому вот, я приобрел какие-то огромные резервы для своей эстетики.
Скажем, если бы вы родились в Корее, может быть, вы бы не стали писателем?
Генеалогические книги, да, книги родословные. Помимо того, что там были там короли, самый известный писатель вообще всего корейского мира, некто Ким Си Сып, он просто ушел. Вот новый узурпатор предлагал быть у него при дворе. Он стал бродячим монахом, потом отшельником. Вот он жил в лесу, ножом сдирал кору с дерева. На белой этой древесине он писал, значит, стихи. А потом, когда ему было лень новое дерево чистить, он прямо соскабливал старые стихи и писал новые на них. И он замуровал свои рукописи в стену хижины этой, лесной хижины. Замазал сверху глиной. И вот этот дом хранили. А то, что я оказался вот именно в России и стал писателем в русской литературе, тут, наверное, есть то самое провидение. Я вообще, как кореец, верю абсолютно в судьбу.
А какие еще качества несет в себе корейский характер? Вот есть такое понятие русскость, русское, да? Во многом это какое-то такое мифотворчество о себе. Что такое корейское?
Отношения между старшими и младшими. Никаких конфликтов отцов и детей пресловутых. О русскости тоже что можно сказать? Самое главное, я считаю, сказал о русскости Достоевский. Слишком широк русский человек, надо бы его судить. У корейцев нечто другое, глубина, сосредоточенность. На внешний взгляд они веселые, дружелюбные люди. Японцы прямо их презирают за их легкомыслие. Но у них в глубине есть печаль. Печаль неосуществимой мечты. Вот эта вот неосуществленная мечта называется хан Южной Кореи, да? Они называют ее хангук. Государство хан. Хан это еще означает человека очень большого духовного масштаба.
Ну вот то, что вы говорили об этой мечте, по своему опыту это говорите.
Знаешь, вот столичные корейцы этого потеряли больше. По отношению к корейскому началу мы стали чужими, мы стали иностранцами. А хан у меня есть. Я с этими живу в русской обстановке, с русским языком, с русской женой, с русским ребенком, сыном. Хан во мне, и он во мне, и он всегда пребудет во мне до тех пор, пока я буду жить на этом свете.
Передачу о российских корейцах подготовила московская радиожурналистка Маша Ряховская. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В одной старинной шотландской книге виски приписывают чудодейственные свойства. Оно якобы помогает пищеварению. Не позволяет глотке задыхаться, желудку бурлить, кишкам урчать, сухожилиям съеживаться, венам ссыхаться и прочее. Прямо лекарство, а не крепкое спиртное. В Шотландии виски называют скотч. И если вы спросите в шотландском баре не скотч, а виски, то на вас могут обидеться. Скотч означает шотландский. Со мной в студии шотландский журналист Роберт Парсонс. Роберт, вы сегодня ответчик за всю Шотландию. В вашей семье были алкогольные традиции? Вы их чтите?
Мой отец
очень любит, надо сказать, виски. Я помню с детства, каждый день в 6 часов, когда он вернулся с работы, он, как привычка, пил виски. И виски с водой, потому что без воды, он говорит, вкус не чувствуется.
Вы чтите традиции отца? Отец преподал вам первые алкогольные уроки?
Я просто его наблюдал. Люблю виски. Для него это обязательно каждый день. Я, наверное, раз-два в неделю, и я предпочитаю солодовые виски. Дорогое удовольствие.
Молт. В Шотландии принято, ну, что называется, гнать виски в деревнях, на хуторах, как самогон?
Нет. В прошлом, конечно, перегон виски существовал. Если существует, существует на островах только, где в основном гели живут, которые по-гельски говорят. По традиции они гонят виски дома, но я думаю, что это большая редкость сегодня.
Вы имеете в виду гелов, живущих на острове Скай?
Например, в Скай есть очень хорошие виски, между прочим.
Во многих книгах, изданных в Шотландии, о виски пишут, ну, буквально как о лекарстве, эликсире жизни. Может быть, стоит его продавать в аптеку?
Между прочим, это правда. Мой отец врач. Когда я был ребенком, он всегда сказал, что лекарство тебе вообще не нужно. У меня есть дома виски. Если расстроиться, например, желудок, самое лучшее лекарство – это виски. Я думаю, что он был прав на самом деле. Но как касается аптек, я думаю, что это слишком рискованно. Из того, что я знаю, в Шотландии люди готовы грабить за виски, за алкоголь. И представьте себе, какая ситуация у нас в магазинах, где продают алкоголь. Там есть решетки, не только в витринах, но внутри магазинов тоже. И там есть люди, которые защищают магазины просто ужасающими мордами. И я не думаю, что была бы хорошая идея продавать виски в аптеках.
Ну, хорошо, давайте придем к компромиссу. Пусть виски будут, по крайней мере, в домашних аптечках, как в вашем доме.
Тогда да, да, согласен.
Вы пробовали зерновое виски, смешанное?
Смешанное, да, но зерновое для нас – это варварство, это для тех, которые живут на другой стороне Атлантического океана, не для шотландцев.
Между тем, вот той самой стране, которую вы назвали варварской, живут миллионы шотландцев.
Да, но они не виноваты за это.
Они пьют бурбон?
Наверное, что им делать, они там живут сейчас.
Самая главная культура Шотландии – это культура скотча. Уживается ли эта культура с пивной культурой? Шотландцам удалось придумать свои сорта пива. Ирландцы говорят, что они придумали нарочно очень плохое пиво для того, чтобы англичане его не пили. Не помогло. Англичане пьют. Каково отношение шотландцев к пиву и к англичанам?
Ну, ситуация у нас не как в Ирландии. Хотя я бы сказал, что ирландское пиво, несмотря на то, что они говорят, прекрасное. Гиннес великолепное пиво, по-моему. Но у нас есть свои пиво и своя традиция пива. Это более похоже на английский, я бы сказал, чем на пилснер, который очень распространен в Европе. Это темное пиво. Не очень тяжелые, хотя и существует один сорт пива, который у нас называется heavy, тяжелый, и это тоже популярно.
По-моему, у вас еще есть пиво Scotch Ale, да, шотландский эль, он такой темный и сладковатый.
Я хотел еще сказать, популярное у нас среди рабочего класса half and half, половину пива на половину виски.
Ага, пиво с прицепом.
Эффект очень быстрый. Представьте себе ситуацию, ну, раньше, во всяком случае, сейчас ситуация немножко изменилась, но раньше пабы, бары закрывались в 11 часов вечера. Где-то в 10 часов люди стали пить очень быстро. И самый эффективный напиток был half and half.
Значит, все-таки прав был Джордж Оруэлл, который говорил «вся надежда на пролов, на пролетариев». По крайней мере, что касается потребления алкоголя.
Да, в этом смысле да.
В Шотландии очень много виноторговцев, причем выдающихся виноторговцев, да, которые привозят в Шотландию главным образом вина французской провинции Бордо. Причем они не просто правильно привозят, они первоклассные эксперты. Почему шотландцы, да, поглядывают на восток, на Францию?
Все начинается в конце 13 века. Англия была традиционным врагом Франции и Шотландии. В конце 13 века Франция попросила, чтобы Шотландия послала бойцов во Франции, чтобы им помогать в войне против Англии. Шотландия согласилась из-за того, что видели свои интересы там. В ответ Франция дали шотландским торговцам право на самые хорошие вина в Бордо. Традиция торговли между Францией и Шотландией продолжалась после этого, до сегодняшнего дня.
Винный союз оказался гораздо прочнее, чем военный.
Гораздо, гораздо. После того, как Шотландия и Англия соединились в начале 18 века, они решили, что надо не только сохранить такие связи со Францией, но и даже укрепить.
Роберт, в Великобритании, по-моему, всего 4 специалиста по грузинской культуре и языку, и вы один из них.
На самом деле ситуация изменилась. 15 лет тому назад ситуация такая была. Сегодня гораздо больше.
То есть 6. Как вы видите грузинскую культуру виноделия и, если можно так выразиться, культуру вина времяпрепровождения?
Когда я первый раз поехал в Грузию, я был на аспирантуре в университете в Тбилиси. Конечно, мне пригласили очень часто на так называемый кейпи, пир. Мне очень понравилось. Но надо сказать, что после некоторого времени немножко скучновато стало из-за того, что если тамада не очень хороший, это просто невозможно. Сидеть в одном месте 5 часов и слушать скучного человека. Надо сказать, что ситуация сегодня в Грузии трудновата. Люди устраивают такие пиры гораздо меньше, чем раньше. Почему-то, когда люди сидят за столом, они, конечно, произносят тосты, но не такие длинные, как раньше. Из-за тяжелой ситуации люди смотрят на жизнь более мрачно, чем раньше. И, может быть, из-за этого.
Кахетинское густое стало мрачным.
Немножко, по сравнению с прошлым.
Какое вино вы все-таки предпочитаете, бордо или грузинские вина?
Это трудный вопрос. Я сам производитель грузинского вина. У меня есть виноградник в Кахете, маленький. И сказать, что бордо лучше, чем кахетинский, конечно, мне нельзя. Хотя в сердце я знаю, что самые хорошие вина производят в бордо.
Вы торгуете вином?
Нет, нет, это только для себя.
Вы обещали принести в студию какую-нибудь песню или мелодию с ароматом виски, ну или на худой конец свежего шотландского эля, скотч эйл. Вы нашли такую мелодию?
Я нашел компакт-диск шотландский, коллекция бодрых мелодий, который называется «Виски целую».
Может быть, лучше перевести так: «Поцелуй пахнущий виски».
А, это звучит гораздо лучше.
Или «Поцелуй с ароматом виски».
А, еще лучше.
Шотландский журналист Роберт Парсонс в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Ведь мы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Быстро и точно.
Все члены международных сил содействия безопасности останутся с Афганистаном сейчас.
Подделки агитпропа путинского.
До 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие...
Обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова.
Разучились нашу активность по защите политзаключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.